Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева, и это программа «Будь в курсе». Мы сегодня продолжаем тему сельского хозяйства. Сегодня будем говорить о животноводстве. У нас в гостях Азизбек Кыргызбаев, исполнительный директор Ассоциации животноводов Кыргызской Республики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот поводом, скажем так, послужил вообще у нас в Министерстве сельского хозяйства последние дни выходило очень много с информацией, скажем, к общественности, какие-то итоги подводило, какие-то заявления делало о том, как собираются дальше работать, что делать, так сказать, в этой сфере, потому что сейчас как раз такой момент, январь, февраль, мы вот тут давайте сейчас сориентируемся, пока вот не стартовал снова вот этот цикл. Хотя, мне кажется, в сельском хозяйстве не бывает, да, каких-то каникул?
Практически нет, но если не брать растениеводство, то там, да, конечно, там есть сезон, весна, лето, осень и менее активное зимнее время. Ну, это связано уже с особенностью вегетации, да, скажем так.
У животноводов все 24.
У животноводов в меньшей степени, но опять-таки нам же нужно понимать, что когда мы говорим о фермере, мы говорим о фермере как о комплексном, скажем так, хозяйстве, где есть, конечно же, животные, но фермеры занимаются не только животными, фермеры занимаются в том числе и выращиванием кормовой базы, и поэтому в осеннее, летнее, весеннее время фермеры в том числе и выращивают очень много кормов и заняты достаточно интенсивно этими вопросами. Но в то же время, в зимнее время, там тоже достаточно очень много работы, связанной с уходом, содержанием. В том числе надо учитывать тот факт, что в зимнее время у нас достаточно холодно, и поэтому животные требуют большего, скажем так, внимания и ухода, чем в теплое время суток.
Это когда мы разговариваем, да, о закрытом цикле, о производстве закрытого цикла от начала до самого конца. То есть фермер, по сути, это и есть вот такой, такая компания, такая организация, которая занимается всем, да, от выращивания корма. Для кого? Для своих же, для своей скотинки. А не так, что одни выращивают животных, а другие выращивают для них корма. Ну, наверное, такие тоже есть, да, которые специализируются.
Спецификации у нас в отрасли не произошло, хотя в последние несколько лет некая такая тенденция прослеживалась, что появились, скажем так, в большей степени это растениеводы, да,
которые
специализировались именно на выращивании каких-то кормовых культур, на приготовление каких-то кормосмесей, которые затем они на рынке реализовывали для фермеров, которые все это приобретали. Но сегодня, по сути, когда мы говорим ферма, в первую очередь, надо понять о том, кто это, да. У нас в Кыргызстане сельское хозяйство, оно мелкотоварное, да, есть такой термин. То есть, когда сельскохозяйственное производство сосредоточено в очень-очень мелких фермерских хозяйствах, по сути, семьях.
Ну да.
И поэтому, имея там 2-3 головы, там до 5 голов крупного рогатого скота, до 10 голов мелкого рогатого скота, очевидно, что фермер только животноводством заниматься не может. То есть он, соответственно, имея там земельный надел и какие-то другие ресурсы, он занимается в том числе и выращиванием какой-то части кормовых культур. Какую-то часть он выращивает на продажу. По сути, это не продажа, по сути, это некий такой обмен, да, который происходит. То есть он реализует, фермер, излишки там кормовой культуры, которые он вырастил, предположим, кукурузу, для того, чтобы приобрести тот же ячмень. Да?
Одно продал, другое купил.
Ну, все это на рынке, то есть это не прямые бартерные, да, такие сделки, а в большей степени рыночные сделки, рыночные механизмы. А если как бы говорить об основной теме, теме, связанной с племенными делами, то здесь у нас, конечно, есть серьезные... С одной стороны, это серьезные вызовы, да, которые стоят перед нами как страной, потому что то, о чем мы говорили, то есть тенденция... увеличение производства экстенсивным, так называемым, путем, через просто увеличение поголовья того же крупного рогатого скота. Вот у меня прям последних там статистических данных нет, но наверняка Министерство сельского хозяйства, оно ежегодно у нас проводит так называемый единовременный подсчет животных в хозяйстве. И я думаю, что, ну, если говорить по цифрам прошлого года, мы уже давно цифру, которая у нас была по состоянию на 1991 год, то есть на тот период, когда мы
стали независимыми.
Стали независимым государством, мы эту цифру давно уже превысили. И поэтому, ну, там 1,7, может быть, 1,8 миллионов голов крупного рогатого скота у нас сейчас есть. И опять-таки, если говорить о том, как эти животные содержатся, содержатся они преимущественно в очень мелких хозяйствах. Продуктивность этих животных, ну, прям очень невысокая. Если говорить о молоке, то это там порядка 2-2,5 максимум тонн по стране. Конечно, есть у нас регионы, где молочное животноводство более развито, ну, например, та же самая Чуйская область, да, то здесь, конечно, цифры немножко другие, то есть в Чуйской области последний, ну, возможно, не берусь, что это прям последний, но те данные, которые там есть по состоянию на 23-й год, говорят о том, что средний надой там в районе 3-3,5 тонн, тогда как по стране всего 2.
А мы бы хотели?
Ну, как бы что...
Ну, на такое количество, смотрите, вы говорите 1,8 миллиона, да?
Ну, а если мы говорим 1,8 миллиона, ну, надо цифру эту делить на 2, потому что КРС – это
да,
быки,
и мальчики,
и быки и коровы. А быки молоко не дают. Хотя, и поэтому, в принципе...
Кстати, кого больше держат, быков или коров? Ну, есть какая-нибудь такая, вот, может быть, такой взгляд, да?
На самом деле...
Пополам,
потому что если не говорить там, о каких-то там современных технологиях, которые у нас там не внедряются, да, в стране, то есть сейчас есть вещи, связанные, там, когда ты можешь купить так называемое сексированное семя, то есть если ты используешь искусственное семенение и делаешь это сексированным семенем, то ты прям заранее знаешь...
Что-то будет какого, корова или бык.
Какого пола у тебя родится теленок, да, там.
Даже вот так сейчас это все работает.
Это сейчас так работает. А так, в принципе, ну, 50 на 50, то есть рождается либо бычок, либо телочка. И поэтому, в принципе, и соотношение тоже 50 на 50.
Ну, пусть 900 тысяч, окей.
Да, 900 тысяч молочных коров. И, в принципе, те 2 тонны, которые мы доим, которые нам дает наш Национальный статистический комитет, этого вполне достаточно для того, чтобы закрыть внутренние потребности Кыргызстана.
Но в мире, например, если в стране 900 тысяч коров...
Ну, примерно, скажем, по таким же количествам коров, такое же поголовье, ну, там немножечко там плюс-минус есть в Беларуси. Они доят, наверное, в районе 6-7 тонн.
Вот, да, это к чему мы хотим сказать, что...
Да, и, соответственно, они являются одним из крупнейших экспортеров молочной продукции в мире, несмотря на то, что там на последние события, связанные с санкциями и так далее, они достаточно закрыты для них. Очень многие рынки, но при этом они достаточно активно торгуют на рынке ЕАЭС, и в том числе у нас в Кыргызстане достаточно хорошо и широко представлена белорусская продукция. Более того, у нас недавно были интересные переговоры с представителями казахских молокоперерабатывающих заводов, и мы с ними разговаривали на предмет сухого молока. И если говорить в сегменте сухого молока, они как бы изучили те предложения, которые формируются здесь у нас в стране, и откровенно сказали, что да, у вас классное молоко, классная молочка, иногда очень бывает очень высокого качества, но у вас есть проблема, ребята, что качество не постоянное. То есть одна партия приходит прям супер, вторая партия приходит не очень. В то же время, как белорусская продукция, она...
Стандарт,
да. То есть она может быть там лучшим образцам кыргызской продукции немножечко уступать, но при этом вот этого горока этих нет, и поэтому...
А с чем это связано? Это связано именно с качеством самого молока, имеется в виду, что одна партия более жирная была, а другая более там?
Нет, ну, опять, да, мы опять возвращаемся к вопросу того, как у нас производится молоко, то есть, и как производится молоко у них. У них это производится, условно говоря, в крупных хозяйствах, которые, я не берусь прям, что они так и называются, колхозы, ну, что-то похожее.
Прототип какой-то.
Что-то похожее похожая на советские колхозы, где содержится там несколько тысяч голов, где эти несколько тысяч голов, у них единый рацион, у них единые стандарты содержания, mm-hmm. у них единые стандарты ветеринарного ухода, и поэтому на выходе у них получается очень единая такая...
Калиброванная такая продукция.
Продукция, да, молоко там одной жирности, одной плотности и так далее. Mm-hmm. В то же время, как у нас такой же объем молока производится 500, может быть, тысячами
домохозяйств,
и каждое домохозяйство кормит и содержит молоко как может, как умеет. Mm-hmm. Кто-то делает это лучше, кто-то делает это хуже, и затем сборщик молока собирает это молоко. Ну, понятно, что, ну, очевидно, что заводу нет смысла, там, если у тебя там в день ты производишь там 20-30 литров молока, нет
ехать
смысла...
Ехать напрямую к тебе,
да,
и покупать твое молоко.
Ехать напрямую и выстраивать вместе с тобой как бы какие-то прямые системы поставок, и поэтому в итоге получается, что молоко сборное, кто-то покормил получше, кто-то похуже, в итоге оно такое... Некоторая партия...
Средняя температура по больнице, как,
да,
говорится.
И оно получается гораздо хуже, да, то есть, ага, чем такое же качество молока, которое собирают заводы с белорусских хозяйств. В этом есть как бы и плюс, но в этом есть, угу, и в этой крупной, скажем так, крупном размере хозяйств есть, конечно, и свои минусы. Угу. То есть они достаточно сильно зависимы от субсидий, они достаточно сильно зависимы от внешних шоков, когда, как в нашей стране, если...
Ну да,
вдруг,
когда
там,
у тебя три коровы, проще справиться, да, с кризисом.
В крайнем случае
кризисом.
Ты избавляешься от одной коровы. Угу. Если, например, вот у нас на протяжении 2 лет, да, там, скажем, достаточно серьезная ситуация с кормами, да, происходит в связи с климатическими,
да,
изменениями. Ага. Корма у нас дорожает, и поэтому фермеры, которые хотят продать молоко подороже, они, по сути, правы. Потому что если прям посчитать себестоимость литра молока, она выше, чем та цена, которую предлагает завод.
А почему завод не хочет это учитывать?
Ну, потому что...
Есть мировые рыночные цены,
конечно,
и он,
да,
в итоге не может,
да,
конкурировать.
Потому что заводу тоже нужно продать, и для того, чтобы продать молочную продукцию, произведенную из сырого молока, к сожалению, он не может себе позволить покупать выше определенной, mm-hmm, цифры. Это все формируется конъюнктурой на рынке, рыночными механизмами. Поэтому получается достаточно сложная ситуация. Она у нас немножко выравнивала за счет того, что, опять-таки, если возвращаться к типу содержания, у нас содержание такое стойлово-пастбищное, да, скажем так. То есть у нас очень многие люди содержат, ну, в сезон, да, когда есть возможность воспользоваться ресурсами пастбища, они пользуются этими ресурсами. Но проблема другая возникает. То, о чем наверняка департамент и институт по пастбищам говорил, в связи с тем, что этот процесс достаточно сильно был неорганизован, и до сих пор он неорганизован достаточно хорошо. Получается, что у нас достаточно большой процент пастбищ деградировал.
Да, мы говорили со специалистом буквально вот предыдущую беседу о том, что нужно делать для того, чтобы спасать, да, пастбище. Да, о том, что это главное богатство республики, о том, что это те территории, которые кормят животноводов и вообще
сути,
обеспечивают продовольственную,
сути, да,
безопасность. Это
сути,
скорее даже больше... Мы всегда говорили об орошаемых площадях. Говорили о том, что каждый фермер получил в свое время там свой надел, условно, там по 2 гектара, и что может, там то и делает. Каким-то образом обеспечивает, выращивает корм для своей скотины. Но тотально на целый год обеспечить таким образом с такого участка свою скотинку невозможно, если ты хочешь хоть какой-то оборот иметь, какой-то объем. Но ситуация с... Мало того, что мы сами довели... Причина-то в чем? Вот, может быть, мы с вами это обсудим, да? Причины в отношении, может быть, в недоконечном недопонимании использования, правильного использования пастбищ.
Ну, опять-таки, да, каждый просто вопрос в том, что, ну, условно говоря, имеется там несколько сотен гектар пастбищ. И на эти несколько сотен гектар пастбищ, когда мы говорим, что фермеры у нас мелкотоварные, все они хотят... И, по сути, они говорят о своем праве, да, воспользоваться этим пастбищем. В итоге дело заканчивается тем, что на пастбище, которые там, условно говоря, находятся поближе, то есть более доступные, mm-hmm, они страдают из-за чрезмерного.
А никто запретить не может?
Ну,
Все же имеют право пасти свою, своих овец, да, например, на этой горе.
Да, понятно, что там идут некие попытки, и они, в принципе, были достаточно успешны там, через реализацию, там, попытку реализовать ту же программу, которая связана с пастбищными билетами и так далее, чтобы нагрузку на пастбище уменьшать, но при этом достаточно сложно, да, по-человечески просто отказывать.
Угу.
Своему соседу, своему родственнику.
А почему он может, а я не могу?
Да, то есть...
Возникает вопрос, правда же?
Да, вот всю жизнь ты там на этом пастбище пас своих коров, а в этом году представитель пастбищного комитета приходит тебе и говорит, нет.
Теперь в этом году будет вот эта компания пасти, а вы не будете.
Вы не будете. А он говорит, куда я пойду?
Угу.
И вот эти вот бытовые вещи, они чаще всего заканчиваются тем, что те, кто управляет этими процессами, махают.
Угу.
Ладно, и ты паси, и ты паси.
Ну, да. Хотя есть же какой-то, наверное, параметр, я думаю, что уже вот с опытом, да, выработалось, что, например, вот на этом количестве гектаров пастбищ можно
обычно,
выпасать там до столько-то голов.
Обычно гектар на голову КРС, полгектара на голову МРС. Ну, на голову МРС, может быть, чуть меньше даже, потому что, по-моему... До 7 голов, что ли, на одной голове, на одном гектаре может пастись. Затем, происходит, когда это количество превышается, происходит, первый процесс, это связанный с тем, что КРС, они же побольше, потяжелее. Угу. Там же есть два процесса, то есть выедание и вытаптывание. Угу. Да, там. И КРС есть риски, связанные с вытаптыванием. В меньшей степени эти риски есть у МРС, потому что они сами
овцы
по себе...
меньше, козы меньше.
Да, они сами по себе не тяжелые, поэтому не так сильно вытаптывают. Да, там.
Угу.
А... Опять-таки, если вот этот ресурс, который мы имеем, у нас там, по-моему, в районе 9, а может быть, 10 миллионов гектар пастбищ по статистике. По сути, несколько лет назад было проведено исследование, и где-то что-то там в районе 40% было выяснено, что оно уже...
Деградировано.
Ближние, то есть те, кто поближе к населенным пунктам пастбища находятся, они деградируют из-за того, что там происходит чрезмерный выпас скота. Те, кто дальний, далеко очень находится, дальние так называемые пастбища, там происходит недовыпас скота.
А это как влияет? Это тоже плохо влияет
это
на пастбище?
Это тоже плохо.
Вот так.
Да, потому что когда происходит недовыпас скота, из-за того, что там некоторые травы должны быть съедены.
Ага. Они не съедены.
Они не съедены, и они там разрастаются.
Заполонять начинают.
И эти не очень хорошие травы, они начинают заполонять, и поэтому там вот это происходит, проблема. Проблема, связанная там с тем, что пастбище тоже необходимо обводнять. Да? То есть у нас климат меняется. То есть если раньше мы могли там быть уверены, что... в некой долине, там, пастбище, оно имеет достаточно воды, то сейчас климат меняется, и поэтому сейчас нужно к этим вопросам уже немножко по-другому относиться, и мы должны понимать, что климат изменился таким образом, что мы не можем гарантировать, что эти пастбища, это же самое пастбище, которое 20 лет назад без проблем имело там достаточно поливной воды, естественной, да, там, с рек, с ручейков, с родников, там, и с естественных осадков, оно сейчас может уже тоже страдать из-за того, что не хватает.
Не хватает, ага.
Дороги, да, те же самые, к этим пастбищам во время Союза, так как это было такое организованное, да, там, процесс, то за этими дорогами, за этими мостами следили, их восстанавливали, делали для того, чтобы фермер имел доступ, да?
Угу,
то есть не фермер, имеется в виду, животные имели доступ. Сейчас у нас очень много есть пастбищ дальних, где просто
не добраться.
Просто туда не доехать.
Угу.
То есть там проблем очень много, но при этом, если мы их решать не будем, мы должны понимать, что это и есть тот самый ресурс, благодаря которому держится наше животноводство.
Угу.
Потому что тех хозяйств, которые там круглый год содержат в стойлах животных, их не так много.
Угу.
В основном даже те, которые животные содержатся условно, домохозяйствах фермеров, они все равно в теплый сезон...
Куда-то выходят.
Они через общественные стада, да, то есть...
Сборные
вот эти общественные стада, они идут...
Пасутся.
Где-то пасутся. И если мы это где-то не обеспечим, скажем так, достаточным количеством кормов, то а что они дадут тогда? Они ни мясо, ни молока не дадут.
А смотрите, а есть вот, например, тут тоже разница. Вот вы отмечали, что есть вот в стойлах, да? Ну, фермы, где вот прям реально коровка живет, ну, на постоянке, она живет вот в своем пространстве. Ее кормят там зерновыми, ей дают сенцы.
Есть выгульные площадки, то есть ей дают тоже...
Ну, ходит она гулять, но разница в мясе будет ощущаться и в молоке, если вот одни пасутся на зеленых лугах, как говорится, а другие вот все время где-то из кормушки, конечно, что-то такое подвялено, подсушенное такое вот.
Не, на самом деле, с точки зрения молока, корова, которая там будет содержаться в таких условно закрытых фермах, она даст молока, если, конечно, там рационы кормовые нормально соблюдены, она даст больше молока.
То есть это на вкусе, там, на чем-то таком-то не отражается,
на
что если там кушается
Вкус будет отражаться только на...
Корове.
Нет, в зависимости от кормов.
Ага.
То есть, что она кушает. Потому что, когда мы говорим там о зеленке, то, в принципе, ну, в этих хозяйствах, которые там содержат, они также могут на соседнем участке скосить свежую траву, принести и...
Все готовенькое
счету,
уже.
По большому счету, там сильно большой разницы не будет. Более того, ну, на зеленке обычно молока больше, но оно менее жирное. На таком содержании молока чуть меньше, но оно зато показатель жирности и так далее, оно более качественное.
А если мы будем говорить о мясе, смотрите, да, вот если все равно коровы бывают молочные и мясные, я так понимаю, да, то есть если мы делаем ставку все-таки на то, что мы выращиваем на убой, вот в этом смысле мы все время...
В этом смысле тогда мы должны были прям четко понимать, что животное до одного года, от нуля до одного года должно пользоваться пастбищными ресурсами. Потому что если мы будем прям есть, там получается там некое разделение, то есть есть фермеры, в которых содержатся животные до условно одного года, года-полтора, затем они попадают в так называемые откормочные комплексы или откормочные фермы, и в этих откормочных фермах, там, в зависимости от того, как там, какой цикл там выстроен, там, 90 дней, 4 месяца, 60 дней, 40 дней, они находятся на так называемом интенсивном откорме, где они тоже очень быстро набирают вес. Но при этом на этот интенсивный откорм прям с нуля ставить, ну, нет никакого экономического смысла. То есть экономический смысл появляется, что...
Это уже выросшая такая скотинка, да, которую надо просто чуть-чуть
докормить. Да, чтобы... Там тоже разные методы есть. У нас фермеры очень любят их там на цепи привязать, там, чтобы...
Чтобы даже не ходило.
Не двигалось, да, не тратило там энергию и...
Такие себе методы,
да.
Прям жесткие.
Оно достаточно распространено у нас, но в том числе есть и другой подход, когда, опять-таки, животное не привязывается к стойлу, но при этом оно все-таки находится достаточно в ограниченном пространстве.
Ну, далеко, много километров
много
не намотает.
Много километров не намотает. Почему? Потому что, ну, опять-таки, при ходьбе, при движении тратится очень много энергии, которую... логично было бы направить на то, чтобы животное увеличило там свой привес.
Свой вес, да,
там. И, ну, в любом случае, мы говорим о животных, которые там в возрасте до полутора лет, да, там, а может быть и старше. А до этого, для того, чтобы их было экономически выгодно и эффективно содержать...
Чтобы там, хотя бы оно доросло до тех параметров, до которых оно должно дорасти.
Да. Там, опять-таки, очень важен фактор пастбища. Получается, этот фактор пастбища, ну, прям без него никак.
Смотрите, если мы... Тут недавно вот бывший министр уже сельского хозяйства нам отмечал, и не только он, там подведомственные структуры тоже, что на рынке стали встречаться, ну, скажем, недобросовестные товарищи, завозят на прилавки, в том числе, и уже, не, скажем, умершее своей смертью животное. Вот в ассоциации вы как-то вот на этот параметр обращаете внимание, может быть, обсуждаете?
Ну, обсуждение, конечно, идет, но, в принципе, конечно, здесь уже речь больше идет не о каком-то, какой-то тенденции, да, а больше связанная с тем, что, ну, немножко недобросовестное, скажем, отношение отдельных личностей, да, там, скажем так. Я просто могу понять фермера, который там, ну, по какой-то причине он там не доглядел, он там или заболел, или что, ну, произошел, да, у него этот случай. И, конечно же, фермер, ну, понимая, что он там до этого, сколько он денег и сил, и энергии, и средств вложил в это животное, конечно, он хочет хоть что-то получить, и поэтому он там, скорее всего, продает это животное этим недобросовестным товарищам. Ну, здесь, наверное, больше речь идет о каких-то частных, да, скажем, случаях, нежели чем какой-то там прям...
То есть ни у кого нет такой цели, чтобы там спихивать где-то непосредственно мертвечину на рынке.
Да, потому что чаще всего это вот, ну, фермер, он, потому что он столько денег вложил и хочет хоть что-то вытащить, и он там, и ему приходит и предлагает там по цене там какой-то там бросовый хотя бы забрать, он, конечно, отдает. А дальше уже там происходит, ну... недобросовестные товарищи делают недобросовестные вещи. Но я не думаю, что это большая тенденция, потому что, опять-таки, если говорить там, о средней там, смертности, да, там, по разным причинам, это она не такая высокая, чтобы мы могли говорить о том, что вот у нас там половина мяса там, или какой-то там прям серьезный процент мяса, который у нас на прилавках там, или в этом. В переработке находится, это обязательно мертвечина.
Ну и причем есть же какая-то определенная инспекция, тоже мы всегда вот с Минсельхозом говорили
причем,
об этом.
Да, там
сколько-то
же,
стадий вот...
Да, там же у нас же, ну, во-первых, у нас же достаточно все традиционные люди, то есть если, например, там они чувствуют, что животное там, ну, уже начинает умирать, они его быстро пытаются порезать, если как бы кровь вышла, то считается животное нормальное уже, ну, какой-то так называемый санитарный убой, да, произвести. Я думаю, что там в том числе есть и продукты санитарного, да, убоя в этой.
А потом же все равно, если оно поступает на рынке, там же берутся все эти пробы.
Обязательно.
Экспертиза проходит, мяско.
Ветеринар, он как бы подтверждает, он дает, ставит свою печать, что он подтверждает, что животное, там, условно говоря, не страдало там, какими-то там опасными заболеваниями, которые там влияют на качество мяса, на безопасность этого мяса. Плюс оно было, убой произведен был в соответствии с санитарными правилами, и на туше стоит печать ветеринара. И поэтому я, честно говоря, тоже этот, когда прочитал в новостях, я понял, что ну, это есть, проблема, ну, прям, что она у нас...
Скорее, единичный случай,
да,
человеческий
не то,
такой.
Не то, что единичный случай, нет, наверное, это все-таки системный характер тоже имеет, то есть просто есть некая группа людей, которая прям занимается именно исключительно, у них бизнес-процессы выстроены на том, что они покупают там, условно, мертвечину.
Подешевше.
Разделывают ее и пытаются ее через...
То есть это нужно просто каналы. Заниматься конкретно выявлением вот таких компаний.
Да, я
вот
думаю, что правоохранительные органы у нас, в принципе, в стране могли бы... Ну, скорее всего, они этим вопросом и занимаются, и пытаются пресечь. Поэтому здесь, наверное, каких-то там прям серьезных... Ну, мы разговариваем, конечно, со своими ребятами по этому поводу. Ну, наши ребята, они в основном говорят о том, что ну, у нас есть санитарные бойни там, на хозяйствах, и если что-то происходит, то мы забиваем животное, там, приглашаем ветеринара, и после его как бы, подтверждения это животное, это мясо там, либо в утилизацию, если ветеринар говорит нет, или в этот...
Больше контроль, да, мне кажется, да, тоже может контроль. Это вот
выявить. И это больше касается КРС. Вот, честно, в МРС там один из наших членов, он говорит, да, очень часто бывают там какие-то не очень эти, ну, после того, как ветеринар приходит, мы просто там сжигаем там или еще что-то делаем с этим мясом. Ну, я просто понимаю, что МРС там меньше денег.
Да, 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 можно как бы и пожертвовать в этом смысле.
Фермер может там рукой махнуть и сказать, ну, ладно, не повезло, не повезло, да, там, КРС немножко сложнее.
Вы в одном из интервью отмечали, что у нас есть такая проблема, как малопродуктивное производство кормовых культур. Это что значит?
Ну, это как бы... Ну,
нас... Растим не то, что нужно?
Нет, это значит, что у нас, скажем так, урожайность кормовых культур, она... Ну, там есть над чем поработать. На самом деле, конечно, если там сравнивать с нашими соседями, то у нас не совсем малопродуктивное производство кормовых культур, там, по тем же зерновым и так далее. А оно у нас достаточно высокопродуктивное, но у нас проблема в том, что мы не можем... Из-за того, что у нас ресурсы вот эти земельные ограничены, мы не можем себе позволить относительно низкую продуктивность. Потому что
Нам все-таки надо стремиться к тому, чтобы мы получали больше с гектара.
Да, потому что экономия...
Если в Казахстане можно засеять, там и конца края не видно.
Тысячами гектар можно засеять.
Два раза дождь прошел, и слава богу, сколько выросло, и все равно достаточно.
И за счет экономии, это так называемое, от масштаба все равно получить как бы достаточно серьезные объемы продукции, то у нас это не получается, и мы достаточно высокочувствительны. Да? Там, если мы, например, получаем там, у нас по ячменю там, меньше, там, условно, 15 тонн, там, 15 центнеров, вернее, то это уже проблема. То...
Смысл выращивать? Да, стоит? Смысл ни на что выращивать. Не хватит, никому не хватит.
Да. А условно говоря, такая же цифра там, для какого-то российского региона, это вполне нормальная средняя урожайность
потому
этой культуры.
Потому что они посеяли и забыли, пока не приехали скосить.
Поэтому здесь вот больше это связано с этим фактором. Плюс еще нужно учитывать, что в принципе, в советское время мы больше специализировались на производстве семян, нежели чем на производстве самой продукции. Потому что земельный ресурс у нас был ограниченный, поэтому мы занимались так называемым интенсивным сельским хозяйством, но при этом...
Тем более у нас орошение происходит.
Да, продукция была больше связанная с семенами, да, те же самые семена свеклы или семена каких-то многолетних трав, они производились семеноводческими хозяйствами здесь, в Кыргызстане. Я думаю, что в этом направлении тоже можно попробовать подвигаться. Почему? Потому что вот в этом году, например, по кукурузе, да, была ситуация, что вроде бы как бы вырастили, вроде какой-то неплохой урожай получили, но приехала очень дешевая кукуруза с России, и...
Ну да, вот а помните период, когда вообще был запрет на вывоз? И кукурузоводы обращались и говорили, что а что мы постарались вырастили, а вывести никуда не можем.
Год на год не попадает. То есть получается, когда мы находимся в едином экономическом пространстве, опять-таки, ну вот как минимум со странами, которые у нас в ЕАЭС, мы должны учитывать в том числе и какой урожай получат там российские кукурузоводы, казахские кукурузоводы, ну, может быть, в меньшей степени там Беларусь и Армения, потому что, ну, Армения, ну, там не такой большой, да, объем хозяйственного производства, а Беларусь все-таки, она достаточно узкоспециализированная, то есть у них там...
Им самим надо.
Нет, у них там картошка, свекла, то есть и все кормовые, которые они выращивают, они выращивают для своего стада. Да, там.
Угу.
То есть здесь, как бы, ну, наверное, вот эти две страны, Россия и Казахстан, мы должны также учитывать, как, что будет у них. Мы не можем закрыть рынки, к сожалению.
Ну, иной раз и нам самим требуется, и мы в другой ситуации, это, наоборот, хорошо,
да.
Что мы
в другой ситуации, да, если необходимо сгладить, то, конечно, это плюс. Конечно же, если говорить о молочниках, вот этот запрет, который в апреле был со стороны Россельхознадзора, вот он достаточно серьезно
ударил. А сегодня какая ситуация?
Сегодня ситуация, ну, скажем так, достаточно сложная, потому что выйти на рынки России, ну, какие-то компании там снимают эти запреты, но прям сказать, что этот запрет полностью снят, тоже пока нельзя. То есть он снимается только для определенных компаний, которые...
Проходят вот эти проверки и подтверждают, что они
как бы... У них система прослеживаемости и так далее, вся она... И ветеринарной безопасности продукции, она соответствует, да, требованиям регламента. Но в целом отрасль, ну, вот недавно совсем была публикация, что почти на 40% там у нас упал экспорт, на такой же объем цифр упало производство, переработка молочной продукции. Ну, это говорит о том, что ну, в краткосрочном периоде мы быстро найти новые рынки не смогли. И естественный как бы этот, что отрасль просто сократилась.
Ну, мы же знали, по каким правилам мы должны играть, да, то есть в рамках Союза.
Эти правила, они существовали там чуть ли не с 2015 года, а почему-то только в прошлом году решили...
Применить,
да, то есть, конечно, мы знали. Конечно, все эти вещи, связанные там с ветеринарией, с прослеживаемостью, они изначально... в первых же технических регламентах, там, по молоку, по мясу и так далее.
Ну, только базовые вещи.
Да, они были прописаны, и мы понимали, что рано или поздно мы должны будем этим техническим регламентам следовать. Ну, опять-таки, надо учитывать специфику нашей страны, надо учитывать специфику нашего фермера. Я думаю, что Министерство сельского хозяйства достаточно серьезные усилия прикладывало в последние годы. Они усиливало ветеринарный контроль, надзор, и так далее, для того, чтобы эти вещи все как бы этим вещам всем соответствовать, сглаживать. Ну, как бы естественный процесс, это вот, вот так палочкой не взмахнуть.
Когда придем
тебя,
к этому.
Да, когда у тебя 500 000 сельхозпроизводителей, да, там...
Конечно, выстроить очень быстро не получается.
Быстро не получится, и поэтому, я думаю, мы бы к этому пришли там в какой-то там, не знаю, там 5-летний, может быть, 7-летний срок. Но, к сожалению, границу нам закрыли прямо сейчас.
Ну, будем надеяться, что это решится, да, все равно мы придем к тому, что если мы хотим это восстанавливать, с этим будут решены вопросы. У нас в гостях был Азизбек Кыргызбаев, исполнительный директор Ассоциации животноводов. Спасибо вам большое.
Мы про племя не поговорили.
В начале.